предстоящую неделю в жизни Церкви Адвентистов Седьмого Дня, ну, будет, скажем так, один из дней, одна из дат на предстоящей неделе играет особую роль в жизни именно нашей Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Знаете, какая? Да. 22 октября. Чем эта дата нам известна? Что? Красный день. Скорее, он не очень был красным днем календаря для тех, кто этот день встречал. В каком году? То есть они готовились к нему как к красному дню календаря. Не просто к красному, а к самому величайшему событию в истории Земли, потому что они были уверены, что 22 октября 1844 года придет Христос. Но Христос не пришел, и с одной стороны мы можем сказать, что это было и называется даже это, да, так и было, по сути своей это было великое разочарование для народа Божия. Но с другой стороны, наверное, не будет неправильным сказать, что именно с этой даты, с 22 октября 1844 года, духовно, не организационно, организационно там другие даты существуют, но вот духовно начинает свой отсчет Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Потому что именно благодаря тем событиям, которые произошли, вот 22 октября 1844 года, и возникла наша церковь, и выполняет она свою миссию сегодня. Поэтому в каком-то смысле, да, можно сказать, что это и черный день календаря, и красный день календаря. Но в любом случае, как бы мы ни называли его, это памятная действительно дата, и вы знаете, что предстоящая неделя – это вот как раз начиная с сегодняшнего дня и до следующей субботы, это неделя духовного наследия церкви, нашей церкви, адвентистов Седьмого Дня. Я сегодня хотел бы, как бы вот вступая в эту неделю и не желая пройти мимо этого события, хотел бы поговорить как раз о возникновении церкви адвентистов Седьмого Дня. Но поговорить я хотел бы не с точки зрения истории, я имею в виду не с точки зрения фотографий каких-то, дат, лиц и так далее, а я хотел бы поговорить о возникновении Церкви Адвентистов Седьмого Дня, основываясь на той информации, которая об этом записана, знаете где? Где? В Библии. Оказывается, в Библии описано, как возникла наша церковь. Вообще, мы можем вспомнить о том, что в Библии отражены возникновение и миссия остатка последнего времени. Да? Они отражены в пророчествах библейских. Мы можем вспомнить книгу Откровения, 12 главу, с 13 по 17 стих, где упоминается остаток, да? Где говорится о прочих или об остатке от семени ее, соблюдающих заповеди Божии, и имеющие свидетельство Иисуса Христа. И если мы чуть раньше возьмем этот стих, да, не 17 стих, а чуть раньше, с 13-го. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла больших орла, чтобы он, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалась продолжение времени, времен и полвремени», да, и 17 стих: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с остатком от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть мы видим здесь не просто признаки остатка, но и время его возникновения указано, да, что этот остаток последнего времени должен возникнуть по окончании вот этого периода времени, времен и полвремени. Мы еще сейчас к этому вернемся. Библия говорит и о той миссии, которая возложена на остаток Божий последнего времени. Да? Это 14 глава книги Откровения, 6 по 12 стих. Особая весть, которая верена остатку. Трехангельская весть мы ее называем. Да? Скажите, а вот история возникновения остатка, то есть мы видим, время возникновения есть, признаки его отличающие есть, миссия, которая ему вверена, которую он должен выполнить, весть, которую он должен нести, есть, отражена в пророчествах книги Откровения. А вот история возникновения отражена в пророчествах книги Откровения? Где-нибудь написано, как возник остаток? Как возникло? Каким образом это происходило? Да, есть специальная глава в книге Откровения, которая не очень большая. Вот, и многие исследователи, возможно, читатели книги Откровения ее пропускают, не очень понимая, что там написано. Но для нас эта глава очень важна, потому что она на самом деле говорит о нас с вами. Давайте мы попробуем посмотреть, прочитать эту главу и, возможно, что-то новое для себя узнать. А может быть, лучше переосмыслить ту миссию, ту роль, которая нам предназначена Богом в этом мире и в это время. Итак, 10 глава книги Откровений. Начинается она, мы начнем ее читать с первого стиха, с самого начала. И первый стих звучит: «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Кто этот ангел? Кого он собой здесь представляет? Кого он символизирует здесь? Почему вы так решили, что Иисуса Христа? Да, если мы откроем книгу Откровения, первую главу, и прочитаем описание, а там точно говорится о Сыне Человеческом, то есть об Иисусе Христе, то мы увидим очень много схожих моментов между описанием 10 главы 1 стиха и описанием 1 главы. То есть, действительно, речь идет об Иисусе Христе. Но если мы читаем дальше, появляется еще один интересный штрих, интересный момент. В руке у него была что? В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. О какой раскрытой книжке здесь говорится? А почему вы так решили? То есть единственная книга, о которой в Библии говорится, что она закрыта. Вот многие считают закрытой книгой книгу Откровения. Я встречал людей, наверное, вы тоже встречали, которые считают, что самая, наверное, непонятная и самая закрытая книга – это книга Откровения в Священном Писании. Но если мы посмотрим, что говорит само Откровение о себе, да, и вы помните третий стих первой главы: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и исполняющие написанное в нем, потому что время близко». То есть книга Откровения сама о себе говорит, что она ни в коем случае не закрытая книга, она не запечатанная книга, это книга, которую нужно читать, которую, ну, в то время, вы понимаете, наверное, почему там стоит читающий и слушающие, потому что книги в то время были большой редкостью, далеко не у каждого дома могла быть книга, мог быть свиток книги Откровения, поэтому церковь собиралась и один читал, а остальные слушали. У нас сейчас ситуация в этом плане намного лучше, и поэтому мы призваны, Бог призывает нас читать, слушать и исполнять то, что написано в книге Откровения. Нигде в книге Откровения не написано о том, что она закрытая, запечатанная, непонятная и откроется только в последнее время. Нигде вы не найдете в книге Откровения такого утверждения. Но есть одна книга в Священном Писании, всего одна книга, которая действительно говорит о себе, что она запечатана и закрыта до определенного времени. И это книга пророка Даниила. 12 глава книги пророка Даниила, 4 стих. «А ты, Даниил, ангел, обращаясь к нему, говорит: сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». И в 9 стихе: «И отвечал ангел опять-таки Даниилу: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Единственная книга, о которой сказано, что ее, что она закрыта, и слова ее запечатаны, но не навсегда запечатаны, не вообще навеки вечные запечатаны, да, а запечатаны до какого момента? До последнего времени. И вот здесь мы видим ангела, который символизирует собой Иисуса Христа, и в его руке книга какая? Закрытая, запечатанная, раскрытая. Когда эта книга, кстати, когда книга должна быть раскрыта, вот эта книга пророка Даниила, что она сама о себе говорит? Последнего времени, да, до последнего времени. А когда это последнее время наступит? Есть у нас какое-нибудь, какое-то указание на то, на ту дату, когда вот эта книга раскроется? Ну, может быть, не на год конкретный, но на время. А мы можем дальше прочитать. Мы пока говорим о книге пророка Даниила, 12 глава, 6 стих. И здесь мы видим двух мужей, которые беседуют между собой и задаются как раз этим вопросом. «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий?» То есть когда, наконец, это все свершится, да? Можно это добавить к этому, когда, наконец, раскроется книга эта, да? Когда распечатается она, когда наступит вот то последнее время, о котором Господь говорит здесь. И в 7 стихе дается ответ: «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Это 12 глава книги Даниила, последний стих, который я прочитал, 7 стих. Заметьте, тот же самый период, который мы встречаем в книге Откровения. Помните, жена убежала в пустыню, и дано было ей питаться там сколько в пустыне? На протяжении времени, времен и полвремени. И здесь в книге Даниила тот же самый период. На протяжении времени, то есть по окончании периода длиною во время, времена и полвремени. А на самом деле пророческих, вот эта вот символика пророческая, время, времена и полвремени, это пророческое время. Может быть, мы сейчас не будем погружаться в, так сказать, разбор, как это все расшифровать, но мы знаем на самом деле, и мы об этом неоднократно говорили, что речь идет об одном время, один год, времена, два года, полвремени, полгода, о 3,5 годах, или о 1260 днях, пророческих днях. А пророческий день в Библии равен одному году. То есть период в 1260 пророческих дней или буквальных лет, который оканчивается, помните, когда? Ну, будем говорить в конце 18 века. В конце 18 века. То есть в конце 18 века должна открыться книга пророка Даниила. И в конце же 18 века появляется кто? Вот этот самый остаток, да? Жена питается на протяжении этих 1260 дней в пустыне, и остаток, соблюдающий заповеди Божии и имеющий веру в Иисуса Христа, появляется тоже тогда же, в конце 18 века. И мы знаем... Да, и, кстати сказать, основной вестью этого остатка, наверное, должна быть, ну, если книжка раскрыта, да, если речь идет о книге пророка Даниила, то, наверное, основная весть этого остатка – это центральная весть книги пророка Даниила. А какая в книге пророка Даниила центральная весть? Что находится в центре ее? Да, это 2 глава. А вот если географический центр ее взять, 7-8 главы. А что там? Главный стих это на 2300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. В центре любой книги Библии находится Христос. Да? Но здесь, в книге пророка Даниила, речь идет тоже о Иисусе Христе, но об особом служении Иисуса Христа, о Его служении в небесном святилище. То есть центральная часть пророчества о 2300 вечерах и утрах становится центром вот этой вот вести, которая начинает звучать в полную силу как раз по окончании вот этого пророческого периода. Мы знаем, как исполнилось это пророчество, да, в чем, то есть, как реально, что реально произошло уже сейчас. Мы знаем, что Уильям Миллер как раз в это время приходит к пониманию вот этого самого большого пророческого периода в 2300 вечеров и утр. И не только он на самом деле. Недавно мы с вами закончили изучение книги «Великая борьба», не так давно, да, и там этому посвящено достаточно большое количество места, да, и мы помним, что далеко не только Миллер к этому пришел на самом деле. То есть по всему миру возникли люди, Бог воздвиг людей, которые приходили к тому же самому выводу, что и Миллер. Миллер, может быть, был самым известным из них, вот, но не только он. Вольф, например, помните, целая глава ему посвящена, который, независимо от Миллера, тоже пришел к тому, что в 1844 году должен прийти Христос. И он проповедовал это практически по всему тогдашнему миру, причем в тех местах, где, в общем-то, больше никто ни о чем не проповедовал, в мусульманских странах. Вот. То есть возникает не просто один человек, но возникает целое движение. Да? Адвентистское движение, которое вырастает из раскрытия вот этой вот книжки, книги пророка Даниила. Какой масштаб приобрело это движение? Насколько оно было широко распространено? Если судить по книге Откровения, мы можем опять вернуться к 10 главе и посмотреть на 2 стих. Вот в руке у него была книжка раскрытая у ангела, да? И дальше что говорится? Да, он поставил правую ногу свою на море, а левую на землю. Что это символизирует собой? То есть и море, и земля, и море, и суша оказались, скажем так, охвачены этой вестью, охвачены этим движением. То есть это было всемирное пробуждение и всемирное движение. И здесь очень важно нам остановиться еще на одном вопросе. Кто открыл эту книгу? Другими словами, кто вызвал к жизни это движение? Откуда оно взялось, это движение? Да, мы видим, что книжка раскрытая была дана через самого Иисуса Христа. Сам Иисус Христос был инициатором, вдохновителем, да, и движущей силой этого движения. Это очень важно нам будет чуть позже. Но читаем дальше, 3 стих. 3 стих 10 главы. И здесь говорится об этом ангеле, что он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. Кого тут изображают 7 громов? Ну, очевидно, тех, кто принял и подхватил эту весть, да, исшедшую от Христа. То есть, другими словами, те, кто принял эту весть, заключенную в раскрытой теперь книжке. Те люди, которые, то есть, это движение, оно здесь представлено, ее весть, да, ее проповедь этого движения, этих людей, которые приняли весть из книги пророка Даниила, данную Христом, они здесь изображены как 7 громов. И мы уже сказали, что это была за весть, да, весть о самом большом пророческом периоде, на 2300 вечеров и утр, и тогда, то есть тогда произойдет какое-то событие, которое должно за этим последовать, и тогда святилище очистится. Что это было за событие, которое должно было последовать по окончании периода в 2300 вечеров и утр? А если мы читаем дальше, 4 стих, то здесь возникает один такой небольшой вопрос, а может большой вопрос. И когда 7 громов, то есть мы читаем, да, что Христос воскликнул громким голосом, и когда он воскликнул, 7 громов подхватили, проговорили голосами своими. А вот дальше происходит интересная история. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Интересно, почему Иоанн захотел писать, когда услышал весть, которую провозглашали эти семь громов? Весть настолько важная, настолько, скажем так, необходимая, да, что он не мог не схватиться, как мы сейчас говорим, за перо. Но когда он попытался это сделать, что происходит? Но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Почему? Как это понять? Почему ангел не позволил Иоанну записать то, о чем говорили эти семь громов? И что за важную весть услышал Иоанн, что это побудило его за перо схватиться? Чего ожидала церковь во все времена? Что ожидала церковь, начиная с ее возникновения, с момента ее возникновения? Что является блаженным упованием каждого христианина? Возвращение Иисуса Христа во славе. Совершенно верно, спасибо большое. Возвращение Иисуса Христа во славе. Так какая была весть, о которой провозгласили семь громов? Да, о том, что второе пришествие Христа приближается. Но не просто приближается, потому что о том, что оно приближается, говорили все апостолы и пророки, начиная, если говорить новозаветнее церковь, то начиная, сам Павел, сам Иоанн эту весть провозглашал. Но что ему показалось крайне важным и что он хотел записать? То, что речь шла не просто о том, что оно приближается, а о том, что оно произойдет вот тогда-то и тогда-то, по окончании периодов 2300 вечеров и утр. И когда он хочет это записать, что ему говорит ангел? Не пиши. Почему?
На самом деле, не то событие, которое...
Да, потому что весть, которую провозглашали, она была правильной. Весть, которую провозглашали об окончании пророческого периода, об очищении святилища, весть была абсолютно правильной. Но вот интерпретация ее оказалась неправильной. Да? И Иоанн, услышав эту весть, хотел записать, но Бог ему сказал: нет, не пиши. И вот здесь как раз мы подходим к вопросу о том, ведь мы же сказали, что Бог вызвал это движение к жизни, да? Что Иисус Христос сам вызвал к жизни это движение, что оно не само по себе возникло, не из каких-то человеческих измышлений, а сам Христос его вызывает к жизни. Почему же тогда Бог допустил, чтобы вот эта весть, которую они провозглашали, была, идентификация, скажем так, этого события оказалась ошибочной? Они ожидали второго пришествия Христа по окончании 2300 вечеров и утр. А на самом деле это было не так. Как Бог мог это допустить? С какой целью? Почему? Потому что после того, как 22 октября 1844 года Христос не пришел, вы можете себе представить, какая критика обрушилась на вот адвентистское движение. Они ведь ждали прихода Христа, они все продавали свои имения, они отказывались вообще от всего в этом мире, потому что считали, что вот сегодня придет Христос, и нам уже ничего не нужно. И вдруг он не приходит. И, конечно, первое, в чем их обвинили, в том, что ваша весть не от Бога. Я не знаю, сами вы это придумали, там неправильно периоды истолковали, или вообще вы там от сатаны, и он вас в свою волю уловил. То есть, конечно же, все начали говорить о том, что нет, эти люди не от Бога, потому что они не могли, если бы это было от Бога, то они бы не допустили такой ошибки. Но мы видим здесь в 10 главе, что это движение было вызвано Богом, и более того, что и ошибка-то этим движением была допущена тоже. Почему? Потому что Бог ее допустил с определенной целью. С какой? Я хочу попросить брата Владимира вывести несколько цитат из книги «Великая борьба». Я хочу прочитать, что об этом пишет дух пророчества. Не знаю, хорошо ли видно, большая цитата, может быть, небольшие буквы, но я прочитаю. «Назначенное время пришло, а Христос не явился, чтобы освободить свой народ. Те, кто с искренней верой и любовью ожидали своего Спасителя, пережили горькое разочарование. Однако Бог осуществил свое намерение. Он испытал сердца тех, кто уверял, что ожидает его явления. Между ними было много и таких людей, которые обратились только под давлением страха, не руководствуясь высшими побуждениями. Их поверхностное обращение не произвело никакой перемены в их сердцах и жизни. И следующий слайд. Еще одна цитата, тоже из книги «Великая борьба». «Летом и осенью 1844 года была возвещена весть. Вот жених идет. Весть о приближающемся втором пришествии Иисуса Христа». Благодаря этой вести что происходит? Тогда особенно четко выявились два типа людей, изображенных в виде мудрых и неразумных дев. Одни с радостью ожидали явления Господа и старательно готовились встретить Его. Другие, под влиянием страха и минутного порыва, довольствовались только теорией истины, но были лишены благодати Божьей. То есть одна из целей, о которых здесь говорит дух пророчества, можно убрать эту цитату, в чем она заключается? Вот как дух пророчества обозначает эту цель? То есть провозглашение этой вести показало на самом деле, ну, как сказать, кто есть кто. Может быть, она показала многим, что их ожидание пришествия Иисуса Христа на самом деле является таковым только на словах. А когда действительно возникло, вот завтра придет Христос или через неделю придет Христос, может быть, для многие поняли, что они не очень-то его и ожидают. То есть я не говорю, что это для кого-то это послужило осуждением, но мне кажется, Бог все-таки преследовал больше цель не осудить людей, а показать людям, мы ведь греховные существа и очень склонны к самообману. Мы думаем, что ждем Христа, мы думаем, что будем рады ему, его пришествию, но когда оно оказывается вот так вот перед тобой, оказывается, что я ведь его и не очень-то жду. Оказывается, что мои отношения-то со Христом еще далеко не таковы, какими они должны быть, чтобы я мог его встретить. Оказывается, что у меня в мире-то еще столько всего, что меня держит здесь, что мне, в общем-то, тут-то лучше. И мне не очень хочется, чтобы Христос приходил и клал конец этому миру. Мне в этом мире хорошо. Я, конечно, жду Христа, я жду Его пришествия, я люблю Его, я рад этому, но пусть оно произойдет, ну, лет через 50. Вот, потому что лет за 50 я еще здесь должен какие-то дела закончить, да, мне еще нужно какие-то планы выполнить, а вот он придет. Да. Вот, то есть, другими словами, Господь допустил эту ошибку для того, чтобы люди могли проверить сами себя, а ждут ли они Христа вообще или не ждут. Или только они говорят, что ждут, а на самом деле они вовсе не хотят, чтобы он вот сейчас вот приходил. В перспективе, да, мы в перспективе всегда готовы. А вот чтобы сегодня, чтобы завтра, конкретное время, готовы ли мы к этому? И Бог допустил эту ошибку для этого. Но была, пожалуй, и еще одна, даже более важная цель, ради которой Бог допустил эту ошибку своего народа. Как вы думаете, какая? Да, очень важно. Спасибо большое, Юрий Иванович. Именно великое разочарование послужило таким, как говорят, триггером, да, сейчас в новом новомодном языке, таким триггером, спусковым крючком, для того, чтобы церковь обратилась, адвентисты обратились к исследованию книги «Истинное святилище», которое открыто в Пятикнижии Моисеевом, да? То есть, другими словами, если бы этого не произошло, наверное, вряд ли бы стали исследовать. Когда увидели, что очищение святилища – это не второе пришествие, второго пришествия не произошло, да, тогда нужно было понять, а что же это такое? И вот это послужило, вот это великое разочарование, эта ошибка, она послужила таким побудительным мотивом очень сильным для того, чтобы адвентисты обратили особенное внимание на служение в земном святилище и связали его со служением в небесном святилище. И таким образом, собственно говоря, почему я вначале сказал, что этот день можно называть как бы таким духовным днем рождения адвентистской церкви. То есть не было еще церкви как организации, не организовалась еще генеральная конференция и так далее. Но вот духовный такой вот первый посыл, исследование истины о святилище, оно как раз происходит тогда, после великого разочарования. И еще одна есть очень важная цель, почему Бог допустил это великое разочарование. Почему Он допустил эту ошибку. Не в исчислении пророческих периодов, а в интерпретации того события, которое должно было произойти по окончанию самого длинного пророческого периода. И знаете, какая? Может быть, это самая важная цель. Мир должен был вспомнить о втором пришествии Христа. Потому что в тот момент, на тот момент, христиане не ждали Христа. На тот момент пришествие Христа относилось больше, чем на 1000 лет. Да. Ну, еще тогда только начиналось это. А второго пришествия тогда никто не ждал. Перед вторым пришествием должно было еще пройти 1000 лет мира и благоденствия на земле. И только потом должен был прийти Христос, как считали большинство христиан. То есть люди забыли о блаженном уповании, которое содержится в Евангелии. Люди перестали ждать своего Господа и Спасителя. И вот эта ошибка, эта неправильная интерпретация, когда они не просто сказали, что Господь скоро придет, а когда сказали, что Господь придет в 1844 году, а потом 22 октября 1844 года, это не могло не встряхнуть людей. И люди начали интересоваться этим событием, да, вторым пришествием. А действительно ли это так? То есть люди вспомнили о том, что вообще-то главное упование христианина заключается во втором пришествии Христа. И вы знаете, может быть, со мной не согласятся, но мне кажется, что сейчас то, что большинство, ну или очень многие христианские деноминации исповедуют веру именно в скорое второе пришествие Иисуса Христа, в этом главная заслуга адвентистов. Я не говорю адвентистов седьмого дня, а вот этого адвентистского движения, которое тогда всколыхнуло мир и вновь обратило внимание всех христиан на второе пришествие Христа. Вот, так что и эта цель тоже очень важная цель. Бог преследовал и достиг этой цели через эту ошибку. Давайте будем дальше читать. 5 стих. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Тоже очень интересный отрывок. Во-первых, можно обратить внимание, здесь ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, подняв руку свою к небу, клялся. Кем клялся? Можно сказать просто Богом. Это правильно. Но здесь не просто говорится Богом, а как вот Бог описывается? Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем. Почему именно так? Именно в такой форме здесь передается имя Божие. Или говорится о Боге. Именно в этой форме. В форме Бога-творца. Вот здесь можно вспомнить то, о чем только что недавно совсем говорил Юрий Иванович. О том, что именно в последнее это время, именно вот тогда, когда закончились 1260 пророческих дней, истина о Боге-творце оказалась людьми напрочь забыта. Никогда в истории мира такого не было, чтобы люди считали, что все вот это, то, что нас окружает, окружающая нас природа, она никакого отношения к Богу не имеет, она сама собой произошла. То есть вот эта истина о Боге-творце, она приобрела особую актуальность. Вот здесь мы видим, здесь пророчески книга Откровения говорит нам о том, что эта истина приобретет особую актуальность, и о Боге нам будет нужно будет прежде всего говорить как о Боге-творце. Когда? Потому что люди забудут о том, что Он Бог-творец. как раз в последнее время. И, собственно говоря, то служение, которое мы планируем в следующую субботу провести, служение субботы творения, оно как раз посвящено тому, специальное служение, специальное празднование, которое посвящено тому, чтобы напомнить и нам, и тем, кто нас слышит, всем, что есть только один Творец всего этого мира. Именно Бог сотворил и небо, и все, что в нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. А как понять утверждение, что времени уже не будет? Здесь дальше говорится. То есть говорится о том, что вот этот период, 2300 вечеров и утр, это период по какой он? Будут ли еще после этого какие-то пророческие периоды? Нет. Это последний пророческий период. Дальше уже начинается последнее время, и нет пророческого времени. Поэтому если мы сегодня слышим людей, которые говорят, вот Христос придет тогда-то или тогда-то. Библия говорит, что Христос придет в 2025 году. Как мы можем на это ответить? Потому что появляются, периодически появляются люди и движения, которые вновь и вновь назначают даты пришествия Христа. Что можем мы сказать им на это? А нам они, кстати, сказать говорят, так вы тоже назначали дату пришествия Христа. Чем мы, собственно говоря, от вас отличаемся-то? Да? Что мы можем им на это сказать? Времени уже не будет. Пророческие периоды закончились. Последняя пророческая дата – это 22 октября 1844 года. Больше дат у нас нет. В Библии больше нет никаких дат. Кто бы их ни пытался выудить из нее, назначить и так далее. Да, сейчас очень многие это делают. Хорошо, а о какой тайне Божией говорит здесь ангел? Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия. Что это за тайна Божия? Давайте мы с вами откроем послание к Ефесянам, 3 главу, с 3 по 9 стих. Послание апостола к Ефесянам, 3 глава, с 3 по 9 стих. Апостол Павел пишет здесь, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовестия, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне под действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Апостол Павел продолжает эту тему в послании к Тимофею, послании к Колоссянам, где он тоже говорит о тайне Божьей. Первая глава послания к Колоссянам, первая глава с 26 стиха мы можем прочитать. «Тайну, он пишет, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Еще один знаменитый стих, который, наверное, вы знаете все, который тоже говорит о тайне. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот в этих трех отрывках есть один общий элемент, который как бы их объединяет. и который, может быть, может дать нам понимание того, о какой тайне говорит ангел. Свершится тайна Божия. Иисус – Спаситель мира. И что с этим делать, с тем, что Он – Спаситель мира? Вот во всех трех этих отрывках это упоминается. Начнем с последнего. Проповедан в народах. Благовествую язычникам о том, что им тоже стать сопричастниками. То есть, что здесь вместе? Вот. То есть, тайна в том, что Христос спас всех людей. Но что с этой тайной делать нужно? Возвещать, проповедовать, рассказывать каждому человеку о том великом спасении, которое совершил Иисус Христос. И когда говорится здесь, что совершится тайна Божия, что это значит? Будет проповедано Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть речь идет о завершении проповеди Евангелия всему миру, проповеди о Иисусе Христе, как нашем Господе и Спасителе. И кому вверена эта весть последнего предостережения? Тому же самому движению, которое выше была представлена семью громами, тем, кто провозглашает весть о скором втором пришествии Иисуса Христа. Ну и, наконец, последний отрывок, последняя часть этой главы. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: „Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле“. И я пошел к ангелу и сказал ему: „Дай мне книжку“. Он сказал мне: „Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед“. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: „Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих“». Ну, наверное, нам уже более понятно стало, что же такое, почему он должен был съесть эту книжку, почему, когда он ее съел, она была сладкой для него, а потом она стала горькой. О чем речь идет здесь? Ну, наверное, сначала та радость и то счастье, и то воодушевление, которое сопутствовало проповеди вести о пришествии Иисуса Христа, да, и потом, конечно, та горечь, разочарование, когда Христос не пришел по окончании вот этих 2300 вечеров и утр. Но должно ли было это горькое разочарование положить конец адвентистскому движению? Многие считали, что все, теперь оно закончилось. Они ожидали пришествия Христа, Христос не пришел, теперь оно распадется. Мы видим, действительно, все те, кто провозглашал даты пришествия Христа, вот на нашей памяти, да, много было и церквей, и движений. Что с ними происходило после того, как дата проходила, Христос не приходил? Они исчезали. Должно ли было вот это вот разочарование точно так же положить конец адвентистскому движению? Вот в чем разница между движениями, которые вызваны людьми, и движением, которое было вызвано Богом? Вот и те разочаровались, да? Но для одних это разочарование послужило поводом к небытию, к смерти. Но движение, которое было вызвано Богом, несмотря на все разочарование великое, которое было, это на самом деле положило начало истории церкви. И здесь Библия говорит об этом. То есть она стала горька в чреве, да, но Бог сказал: „Тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях“. То есть это разочарование, по сути, стало началом истории служения церкви остатка последнего времени, которая несет последнюю весть предостережения для этого мира, трехангельскую весть. Итак, 10 глава книги Откровения, она целиком посвящена истории возникновения церкви, нашей церкви. Но для нас, конечно, для нас это приятно, да? То, что наша церковь в Библии, в книге Откровения, посвящена целая глава, да? Но что для нас гораздо важнее, чем почивать на лаврах и хвастаться тем, что вот видите, как Бог нас почтил, да? Гораздо важнее для нас ответить для себя на очень важные вопросы. Чему нас учит эта глава? К чему она нас призывает? Как относится к моей жизни? Побуждает ли она меня взглянуть на свою жизнь по-другому? И если да, то в чем? Ответы здесь могут быть разные. Наверное, каждый может дать свой ответ на эти вопросы. Нельзя за всех дать какой-то один общий ответ. Да, каждый может дать их себе сам. А я вот хочу закончить, вновь обратив внимание на Откровение 10 главу 6 стих. Времени уже не будет. Если мы посчитаем, сколько времени прошло с 22 октября 1844 года, то это будет, по-моему, поправьте, если я не прав, 176 лет. 176 лет назад была впервые, ну скажем так, Бог положил начало вот этому служению, да, остатка последнего времени, 176 лет назад. Суд на небесах идет уже в течение 176 лет на данный момент. Есть ли у нас время откладывать на потом свое посвящение, свое служение Богу, свое участие в проповеди, в возвещении трехангельской вести? Есть ли у нас время сказать, что ну я, Господи, конечно, очень рад, но чуть позже, сейчас у меня много других дел? Есть ли у нас время отодвигать наше служение Богу в сторону и посвящать большую часть своего времени другим делам? 176 лет уже идет проповедь последней вести для этого мира. И я хотел бы закончить, зачитать еще одни слова из послания к римлянам апостола Павла, которые сегодня становятся для нас, наверное, наиболее актуальными, гораздо более актуальными, чем в то время, когда апостол Павел их произносил. Сегодня они еще более актуальны. Послание к римлянам, 13 глава, с 11 по 14 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Прислушиваюсь ли я к этим словам? Последние слова книги Откровения. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Аминь.